Леди Сибилла осторожно пригубила вино. Оно было не очень приятным на вкус, как и все прочие угощения. Сибилла не была искусной поварихой, в пансионе их не учили настоящей кулинарии. Предполагалось, что стряпать для них всегда будут какие-то другие люди, а обед — это событие с участием как минимум 5 десятков гостей и 4 типов вилок. Все, чему она научилась, это составлять изысканные деликатесы, которые подаются на кружевных салфеточках. Но она сама готовила для Сэма, ибо смутно сознавала, что жена должна это делать. И, кроме того, он был едоком, который полностью соответствовал ее кулинарным способностям. Ему нравились слегка обугленные сосиски и яичница, которая звенела, когда в нее пытались воткнуть вилку. Если бы ему подали икру, он удивился бы, почему ее не обжарили в кляре. Сэма было легко накормить, если в доме имелась грудинка. Однако здешняя еда была такой, словно ее готовил кто-то, не имевший ни малейшего представления о человеческой пище. Кухня, на которую она обратила внимание, когда Серафина устроила ей небольшую экскурсию, по своим размерам едва годилась для сельского коттеджа. С другой стороны, кладовые для дичи были просто гигантскими. Она никогда не видела, чтобы где-нибудь висело столько убоины. Сибилла не сомневалась, что оленину нельзя подавать вареной, тем более с хрустящим картофелем. Если, конечно, это вообще была картошка. Картофель обычно другого цвета. Даже Сэм, которому нравились хрустящие комочки в пюре, раскритиковал бы это серо-черное месиво. Но Сибилла была воспитана в следующих правилах. Если не можешь сказать ничего хорошего об угощении, похвали что-нибудь другое, чтобы сделать приятное хозяевам. «Это и в самом деле очень любопытная сервировка стола», — вежливо сказала она. «Вы уверены, что новостей больше не поступало?» Она старалась не смотреть на барона. Напрочь игнорируя присутствие Сибиллы и собственной супруги, он терзал кусок мяса на своей тарелке так, будто забыл, для чего предназначены ножи и вилки.
«Вольфганг и его друзья все еще разыскивают твоего мужа», — сказала Серафина. «Но сейчас не слишком подходящая погода для того, чтобы скрываться бегством».
«Он не в бегах», — резко сказала Сибилла. «Сэм ни в чем не виноват».
«Конечно, конечно. Разумеется, все доказательства лишь косвенные», —
успокаивающе сказала баронесса.
«Для твоей же безопасности, дорогая, советую тебе, как только расчистят перевалы, вернуться в Анкмарпорк, пока не наступила настоящая зима. Мы знаем здешнюю местность, душечка. Если твой муж жив, мы скоро сможем предпринять какие-то меры».
«Я не позволю им марать его имя. Вы же видели, как он спас короля».
«Уверена, что так и было, Сибилла. Боюсь, именно в тот момент я беседовала с мужем, но, разумеется, я верю тебе на слово. Это правда, что он убил всех тех людей на вероломном перевале?»
«Но это же были разбойники!» На другом конце стола барон схватил кусок мяса и попытался разорвать его зубами.
«Да, да, конечно, но, разумеется...»
Сибилла потерла переносицу. Сказать по правде, она не поверила бы, что Сэм Ваймс способен совершить убийство, настоящее убийство, даже если бы небеса документально зафиксировали подобный факт и представили 3 надежных свидетелей из сонма богов. Но порой окольными путями она узнавала о разных случаях, когда Сэм выходил из себя. Были вещи, из-за которых он мог так и не вернуться обратно. Например, история с негодяями, которые скверно обошлись с девчушкой из сестер Долли. Когда Сэм ворвался в их логово, то обнаружил там ее туфельку. И, как рассказывал Детрит, не случись он рядом, только Сэм и вышел бы из той комнаты живым. Сибилла встряхнула головой.
«Сейчас я не отказалась бы принять ванну», — сказала она.
С другого конца стола послышалось судорожное клацанье челюстей.
«Милый, тебе придется ужинать в гардеробной»,
— сказала баронесса, не оглядываясь. Она одарила леди Сибиллу нервной улыбкой.
«Дело в том, что у нас в замке нет такого устройства».
Казалось, ей пришла в голову какая-то мысль.
«Мы используем горячие источники. Это намного гигиеничнее».
«В лесу?»
«О, это довольно близко. А пробежка по снегу необыкновенно бодрит и помогает сбросить лишний вес».
«Большое спасибо за предложение, но, думаю, я лучше прилягу». — твердо сказала леди Сибилла. Она пошла в затхлую спальню, кипя от уязвленной женской гордости. Она не могла себя заставить тепло отнестись к Серафине, и это было чем-то из ряда вон выходящим, ибо леди Сибилла симпатизировала даже Шнобби-Шнобсу, что требовало особо закаленного человеколюбия. Но Серафина действовала ей на нервы. Сибилла вспомнила, что и в пансионе-то никогда ей не нравилось. Среди прочего багажа, которым обременили юную Сибиллу с целью помешать ее счастью, был запрет сердечно относиться к окружающим и искренне ценить их хорошие качества. «Все равно никто не поверит», — говорили ей, — «что ты на самом деле так думаешь». Но то, как Серафина отзывалась о гномах, ее коробило. Баронесса презрительно именовала их недочеловеками. А Сибилла очень тепло относилась к гномам, даже к тем из них, кто предпочитал располагаться как можно глубже под землей. О троллях Серафина вообще говорила как о неодушевленных предметах. Однако те немногие тролли, с которыми была знакома Сибилла, посвящали свою жизнь воспитанию детей и добыче средств к существованию, точь-в-точь как люди. Хуже всего то, что Серафина не сомневается. Сибилла просто в силу своего происхождения не может не разделять ее дурацкие предрассудки. Сибилла Ремкин не слишком поднаторела в вопросах этики. Они занимали ничтожное место в школьной программе по сравнению с изучением цветоводства. Но она подозревала, что в любой возможной дискуссии на этот счет правда будет на той стороне, где нет Серафины. Она писала ей все эти письма только потому, что так полагается. Всегда надо поддерживать связь со старыми друзьями, даже если они не слишком-то с вами дружелюбны. Она уселась на постели и долго смотрела в стену, пока не раздались вопли. А услышав их, она уже знала, что Сэм жив и здоров. Потому что только Сэм способен до такой степени вывести людей из себя. В замке щелкнул ключ. И тогда Сибилла разозлилась. Она была крупной и доброй, и поэтому ей нелегко пришлось в пансионе. В окружении юных девушек трудно быть рослой, полноватой и мягкосердечной, ибо они склонны интерпретировать эти качества как глупость или, что еще хуже, вульгарность. Леди Сибилла выглянула в окно. Она находилась на 2 этажа выше уровня земли. Окно было забрано решеткой, однако ее конструкция предусматривала, что в случае пожара прутья можно быстро извлечь из пазов. На кровати лежали отсыревшие, но прочные простыни и одеяло. Обычный человек, изучив все это, возможно, не пришел бы ни к какому выводу. Но пребывание в пансионе со строгими правилами дает хорошо воспитанным молодым барышням кое-какие представления о путях к свободе. Через 5 минут после того, как щелкнул замок на двери, в окне оставался лишь один прут. Да и тот гнулся и скрипел в каменной кладке, как будто бы на другом конце, аккуратно завязанной вокруг него простыни, повис довольно солидный груз.